Давайте откроем наши Библии на книге пророка Ездры. Первая часть этой книги была, скорее всего, написана Ездрой, но написана на основании исторических данных. На самом же деле, когда царь Кир выпустил указ о восстановлении храма, Ездры еще не было на свете. Ездра не говорит в этой книге от первого лица до самой седьмой главы. Первые шесть глав говорят о возвращении народа израильского обратно на свою землю после вавилонского пленения. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Он говорит во исполнение слова Господня, чтобы исполнилось пророчество Иеремии. Если же вы обратитесь к книге Иеремии, то в 25 главе вы увидите, что там Господь предсказывает, что они будут находиться в вавилонском пленении 70 лет. Пророк Иеремия, 25 глава, 11 стих. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню, и совершу над тою землею все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы». И также в книге Иеремии с 10 стиха 29 главы. «Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». А теперь откройте 9 главу книги пророка Даниила. В первый год Дария, сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался. И так далее. Итак, Даниил, читая пророчество Иеремии, знал, что пленение должно было продолжаться 70 лет. В то время он взыскал Господа, чтобы знать, какую роль должен играть лично он в Божьем плане возвращения и восстановления Израиля. Помните, только что в книге Ездры мы прочитали: «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии». Теперь же посмотрите, что написано у пророка Исаии в 44 главе с 28 стиха, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресла царей». Помните, что в то время Валтасар был уже весьма стар. Библия говорит, что в ту ночь, когда он видел кисть руки, пишущей на стене, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Здесь же мы видим пророчество о том, что произошло позже с Валтасаром. «Чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись, я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Итак, это пророчество Исаии, которое было произнесено за 200 лет до того, как произошло это событие, о котором мы читаем теперь, в первый год Кира, царя персидского. Это тот самый человек, которого, согласно пророчеству Исаии, Бог назвал по имени. Бог сказал о нем: «Я назвал тебя по имени, хотя ты и не знал меня». Бог назвал его по имени за 150 лет до того, как он был рожден. Уже тогда Бог назвал его по имени и объявил, что именно он будет тем самым, который позволит Божьему народу вернуться обратно в свою землю и начать восстанавливать храм. Потрясающее пророчество! Вы видите, как тесно все Писание связано в единое целое. А в одном только первом стихе Ездры мы видим пророчество Исаии и пророчество Даниила, ибо Даниил предсказал, что Медо-Персидская империя захватит Вавилон. И, конечно же, пророчество Иеремии о том, что 70 лет народ будет находиться в вавилонском плену, а потом Бог освободит их от этого рабства. Это очень воодушевляющие и радостные моменты в библейской истории, когда мы читаем, как Бог исполняет то, что Он обещал. Когда вы видите, как все начинает вставать на свои места. Когда вы знаете, что Бог сказал, вы будете в плену 70 лет, и вы подсчитываете и видите, что эти 70 лет подходят к концу. Это приносит вам огромную радость и воодушевление. Как это прекрасно, теперь Бог начнет действовать. 70 лет уже почти истекли. Когда же вы узнаете, что вы и начальника, победившего Вавилон, зовут Кир, тогда вы просто приходите в восторг, потому что вы знаете, что Бог сказал об этом человеке, что он будет исполнять его волю, позволив его народу вернуться из рабства в свою землю. И вот вы видите, как все это постепенно начинает сбываться. И это всегда приносит огромный восторг и воодушевление. Сегодня мы с вами живем именно в такие дни, потому что мы видим, как сбываются многие вещи, о которых нам говорит Писание. Когда мы видим то, что происходит сейчас в мире, это приносит нам потрясающее чувство радости, потому что мы читаем об этом в Писании. «О, да ведь об этом говорил пророк Иезекииль! Да, Господь говорил, что это произойдет в книге пророка Исаии!» И вы видите, как Бог начинает складывать все воедино, исполняя свое слово, и мы подходим к периоду истории, подобному тому, который описан в первой главе Ездры. Это время, когда Бог готов исполнить свои обещания и свое слово. Сцены и декорации уже готовы, и действие начинается. Воздух просто наполнен радостью и восторгом, потому что вы знаете, что во всем происходящем вокруг вас исполняется Божье Слово, и вы знаете, что будет происходить дальше, так как Бог заранее объявил о том, что произойдет в это время. И вот сейчас, глядя на современный мир, мы очень благодарны Богу за то, что Он дал нам предостережение в Своем Слове, за то, что Он заранее сказал нам о том, что будет происходить, чтобы, когда мы увидим все сбывающимся, мы поверили. Иисус сказал: «Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили». Поэтому всегда очень радостно жить в такие моменты истории, когда Бог начинает приводить все в исполнение, и вы осознаете, это то самое время, о котором говорили пророки. Это те самые события, о которых Бог говорил, что они должны произойти. И вот время наступило. Даниил предсказал, что Медо-Персидская империя одержит победу над Вавилоном. И в тот момент Даниил был советником у Навуходоносора. Но когда к власти пришел внук Навуходоносора Валтасар, Даниил своего рода уже ушел на пенсию. Именно тогда при царствовании Валтасара появилась надпись на стене, и именно тогда Даниил предсказал Валтасару о кончине его царства, что и произошло позже. Тогда Даниилу было уже, наверное, около 90 лет. Он, вероятно, дожил лет до 110 или 115, до того времени, когда храм уже был восстановлен, но мы поговорим об этом позднее. Кир отдал приказ о начале восстановления храма. Примерно 50 тысяч иудеев вернулись обратно на свою землю и начали восстанавливать храм и заново осваивать землю. После этого Кира сменил другой царь, который остановил работы по восстановлению храма. После же этого царя на престол взошел Дарий. Он написал постановление о продолжении работ в храме 16 лет спустя. Это тот самый Дарий, который был близким другом Даниила. Это тот самый Дарий, который выпустил постановление о том, что всякого, кто будет молиться в течение 30 дней, какому-нибудь богу, бросать его в львиный ров. И когда указ был подписан, Дарию донесли о том, что есть человек, который не исполняет повеление царя. И когда Дарий спросил, кто он, ему ответили: «Это Даниил». И Дарию, несмотря на его дружбу с Даниилом, пришлось бросить Даниила в львиный ров, так как закон Медо-Персов, подписанный однажды, невозможно было изменить. И перед тем, как Даниила бросили в ров, Дарий утешал его, говоря: «Не бойся, Даниил, твой Бог, которому ты служишь, силен избавит тебя». В ту ночь Дарий не сомкнул своих глаз, а на утро, когда он пришел ко рву, Даниил был жив и невредим. Бог избавил его от львиной пасти. Это тот самый Дарий, который, как мы узнаем немного далее, отдал приказание о продолжении работ по восстановлению храма. Он даже приказал выдавать деньги из царской казны для этих работ. Итак, Кир, царь Персии, выпустил постановление о том, что все израильтяне, которые захотят вернуться обратно, могут пойти в Иерусалим и строить дом Господа Бога Израилева, ибо Он есть Бог, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом, и иным имуществом и скотом, с доброхотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господен, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомошествовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего, и вынес их Кир, царь персидский, рукою Мифридата, сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И вот число их: блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 29 и так далее. Стратегия ассирийцев и вавилонян заключалась в том, что когда они побеждали какой-либо народ, они уводили людей из их земли и рассеивали их по другим странам, чтобы народ потерял свое национальное самосознание, чтобы погубить в людях дух независимости. Персы же были намного более человечными и гуманными, нежели ассирийцы или вавилоняне. Они просто выселяли народ из его земли. В этих стихах упоминаются поколения Иудины и Вениаминовы, а также левиты. Позже мы найдем упоминания о вернувшихся, принадлежавших коленам Манассии и Ефрема. Я обращаю на это внимание, потому что есть люди, которые говорят о 10 потерянных коленах Израилевых и утверждают, что эти колена теперь стали англосаксонскими нациями. И теперь европейские народы являются потомками этих 10 потерянных колен. Но Библия никогда не говорит о 10 потерянных коленах. Более того, в Новом Завете говорится о 12 коленах, находящихся в рассеянии. Значит, даже во время написания Нового Завета были живы люди, которые относили себя к 12 коленам Израилева. Итак, это просто невозможно говорить о том, что какие-то колена были потеряны. И эти люди, которые говорят о 10 потерянных коленах, сильно ошибаются. В то время, когда Ездра писал свою книгу, были люди, принадлежавшие колену Вениаминову. Он говорит о Манассе и Ефреме, о левитах. Он называет по именам достаточно много колен. В Новом Завете, говоря о себе, апостол Павел говорит, что он происходит из колена Вениаминов. То есть, он знал, из какого колена он происходит. И, конечно же, во времена Христа иудеи еще сохраняли представление о своей принадлежности к различным коленам. Может быть, сегодня они не знают своего происхождения, не знают, к какому колену они принадлежат, но это и не обязательно. Сохранить эти разделения и различия между коленами было важно только до прихода Мессии Иисуса Христа. Он должен был прийти из колена Иудина, а после его прихода эти разделения между коленами потеряли свою необходимость. Все уже исполнилось. Однако Бог знает, где находятся эти люди из каждого колена. Более того, Бог запечатлит каждого из них, по 12 000 из каждого колена, когда Бог будет совершать последние приготовления к возвращению на землю Иисуса Христа. Он запечатлит по 12 000 из каждого колена, всех вместе 144 000. Итак, Бог точно знает, где они и кто они и так далее. Даже несмотря на то, что они сами даже могут не знать, из какого они колена. Но Господь знает. Итак, народ возвращается в Иерусалим из вавилонского пленения. Это около 50 000 человек. И во второй главе нам даются имена людей, перечисляются роды и семьи, вернувшиеся обратно, и их количество. С 36 по 39 стихи перечисляются вернувшиеся священники, потом, начиная с 40 стиха, левиты, потом вернувшиеся сыновья рабов Соломоновых. В 61 стихе говорится о вернувшихся левитах, которые не могли найти свои имена в записях родословных. Они просто не могли найти себя там, то есть они не могли точно проследить историю своей семьи. Они не могли проследить своего происхождения и доказать свою принадлежность к колену Леви. Поэтому они считались нечистыми и были исключены из священства. Они не имели права служить и исполнять обязанности священника, принимать пожертвования, десятины или обеты, которые давались в то время священникам, потому что они не могли доказать свое происхождение, свою родословную. Они не могли найти свои имена в записях. Они были устранены от священства до того времени, пока у них не появится возможность вопросить об этом у Господа через Урим и Тумим и определить, действительно ли эти люди принадлежат к священству или нет. Урим и Тумим. Сами эти слова означают свет и совершенство. Чем Урим и Тумим являлись на самом деле, точно никто не знает. Однако в то время они использовали Урим и Тумим для того, чтобы узнавать волю Божью. Более всего, распространено мнение, что это был маленький мешочек, в котором лежали белый и черный камень. Человек задавал вопрос, и священник говорил: «Господь, дай нам твой совершенный ответ или что-то в этом роде». Потом он засовывал руку в мешочек и вытаскивал из него камень. Если камень был черным, тогда ответ был отрицательный. Если же камень был белым, это означало «да». Они использовали этот метод, чтобы определять Божью волю. Задавались вопросы, и они вытаскивали камень. Если камень был белый, это означало «да», если черный — «нет». Эти камни, по некоторым предположениям, и назывались Урим и Тумим. Однако точно этого никто не знает. Мы знаем только, что это был метод, с помощью которого первосвященник получал Божий ответ. Это был способ, которым Бог указывал людям свою волю. И хотя мы точно не знаем, что это было, я точно знаю, чем это не было. Это не та пара очков, которые нашел Иосиф Смит вместе с 12 золотыми скрижалями, которые он потом надел, чтобы магическим образом распознать иероглифы, и которые, как он утверждал, и были теми самыми Уримом и Тумимом. Это не так. Во время Моисея искусство плавления стекла еще не было изобретено, и уж точно Урим и Тумим не были волшебной парой очков, чтобы читать иероглифы на золотых скрижалях. Как я уже сказал, я не знаю, чем они на самом деле являлись, но я могу сказать, чем это не было, наверняка. Итак, около 50 тысяч израильтян вернулись обратно в свою землю во время правления Кира, для того, чтобы восстановить Иерусалимский храм. Из глав поколений, некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброходно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и 5 тысяч мин серебра и 100 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и народы певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих. Итак, они вернулись обратно в Иерусалим и провели сбор пожертвований. Многие от всего своего достатка доброхотно жертвовали на то, чтобы восстановить там, в Иерусалиме, храм Божий. Глава 3. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме, и встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утренние и вечерние. Зарававель в каком-то смысле был политическим лидером вернувшегося народа. Он был внуком одного из царей Израиля и Иехонии. Если бы они собрались установить монархию, у Зарававеля было бы полное право претендовать на престол. Однако он не претендовал на положение монарха, хотя и оставался лидером израильского народа в политическом смысле, в то время как Иисус, сын Иосидеков, был лидером духовным. Как бы то ни было, Зарававель принадлежал к царскому роду Давида и мог претендовать на положение царя. Но монархии в Израиле к этому времени уже не существовало. Ее не будет до того времени, когда вернется Иисус Христос и воссядет на престоле Давидовом. И тогда исполнится Божье обещание, данное царю Давиду, что в его потомках не прекратится сидящий на престоле. Это обещание будет исполнено, когда Иисус снова вернется на землю и установит здесь вечное Царство Божие. Если вы теперь прочитаете книгу пророка Захарии, то вы поймете, каким образом вписываются во все это Зарававель и Иисус, сын Иосидеков. Они были инструментами, орудиями, которые Бог использовал для того, чтобы привести обратно его народ и ободрить его. Эти два человека были важными орудиями в руках Божьих, и вы обнаружите, что о них говорится и в книге пророка Захарии, и также об этом конкретном периоде восстановления храма много говорит пророк Агей. Так что, возможно, сейчас вам было бы неплохо перечитать книги Агея и Захарии, потому что они тоже говорят именно об этом периоде истории. Итак, вернувшиеся собрались вместе и начали совершать приношение Господу, еще до того, как был восстановлен храм. Они расчистили то место, где раньше располагался жертвенник, и начали совершать там утренние и вечерние жертвы, потому что с самых первых дней им угрожали окружающие их народы, и вернувшиеся жили в постоянном страхе. Итак, призывая Божью защиту, они начали возносить всесожжения утренние и вечерние и совершили праздник кущей. Праздник кущей приходится на октябрь. Сказано, что они вернулись обратно в седьмом месяце, а в десятом месяце они уже могли совершить праздник кущей. Ежедневно они приносили всесожжения по определенному числу, как это было предписано законом и так далее, и также совершали специальные праздничные жертвы. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное, и в новомесячие, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. Интересно, что всегда, когда Библия говорит о приношении Господу, речь идет о добровольном приношении, о приношении по желанию собственного сердца. Когда речь идет о приношении Богу, не может быть и речи о каком-то принуждении. Давайте не по принуждению, но каждый по расположению сердца. Поэтому ужасно стыдно, что церковь взяла на свое вооружение эту тактику оказывать давление на людей, чтобы вынудить из них пожертвование или поддержку для Божьей работы. Для этого используются самые разные тактики оказания давления. Раздаются стоны и плачи, чтобы разжалобить вас и вызвать вас сочувствие и заставить вас выслать им денежки. Многословие, шумиха, различные благотворительные марафоны. Только и слышишь: давай жертвуй, скорее давай, посылай деньги. Но такого никогда не должно быть, потому что если я даю по принуждению, получается, что я даю для того, чтобы другие видели, что я даю. Бог не хочет, чтобы кто-то горевал и сетовал о том, что он отдал ему, и поэтому ваши приношения и даяния Богу всегда должны быть добровольными. Это самое главное правило, касающееся всякой жертвы, всякого даяния Богу. Оно должно быть добровольным, должно быть желанием вашего сердца. Не потому, что на вас оказывали давление, не по принуждению, не потому, что кто-то вас очень умолял и подталкивал к этому, а просто потому, что вы решили в вашем сердце: «Я хочу дать это Богу», и сделали это без фанфар, без шумихи, без благодарности и аплодисментов. Просто скажите: «Господь, я люблю Тебя, и я хочу просто дать это Тебе. Я благодарю Тебя за возможность отдать это Тебе». И давайте Богу добровольно, по расположению сердца. Об этом говорится на протяжении всего Ветхого Завета. Это подчеркивается и в Новом Завете. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Итак, люди давали для того, чтобы поддержать строительство храма. Эти деньги шли на оплату труда каменотесов и плотников. Часть денег была уплачена сидонянам и жителям Тира, чтобы они доставляли кедровый лес из Ливана, чтобы начать восстанавливать храм, так же, как это делалось во времена Соломона, когда для строительства первого храма морем доставлялись кедры из Тира и Сидона. Так же и здесь. Мы читаем, что из Ливана доставляли кедровый лес для того, чтобы восстановить храм. Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами дома Господня. И стали Иисус, сыновья его, и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек, для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хинадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, Тогда поставили священников в облачении с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня. Вы можете представить себе эту картину? Они вернулись обратно в Иерусалим, который 70 лет лежал в развалинах и запустении. Некоторые из вернувшихся видели этот город до его разрушения. Некоторые из очень старых людей видели самый первый храм. Однако большинство из них никогда раньше не видели Иерусалима. Придя туда, они увидели только груды обломков. Старики, конечно же, показали им то место, где стоял храм Соломона. Они расчистили обломки и снова положили камни в основании здания. И от того, что было положено основание храма, их сердца наполнила такая радость, такой восторг и восхищение, что они устроили большой праздник, принесли жертвы Богу, священники трубили в трубы, остальные подыгрывали им на кимвалах. Там было более 200 певцов, поэтому они, несомненно, составили несколько хоров. Сначала пели одни, потом другие. Все собрание воспевало хвалу Богу, славя Господа вместе с этими хорами. Люди поклонялись Богу, они были благодарны за то, что снова было воссоздано место для поклонения, место, где они снова могли собираться все вместе перед Богом и приносить Ему жертвы. Но когда они пели и прославляли Господа, некоторые из стариков, которые помнили былую славу Соломонова храма, красоту и славу того храма, когда они увидели это новое основание и осознали, то, что мы делаем сейчас, просто ничто по сравнению с прошлым, потому что храм Соломонов был весьма велик. И вот эти старики начали громко плакать. Молодые радовались: у нас снова будет храм, но старики, помнящие славу прошлого, ныне утерянную, рыдали. И вот перед вами горстка людей, громко плачущих о потере, остальные восклицают от радости, и вы не смогли бы даже различить, где тут крики радости, а где плач, потому что все смешалось вместе, и голос народа слышен был очень далеко. Глава 4. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и главам поколений и сказали им: „Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда“. И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: „Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский“. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему строении. Когда северное царство израильское было уничтожено ассирийцами, ассирийский царь взял всех жителей этого царства и рассеял их по всему миру. А потом ассирийцы привели туда людей из других завоеванных ими стран и поселили их на землях Северного царства, которое позже стало называться Самарией по имени его столицы. Жители этой местности стали называть самарянами. Когда же они вошли в землю, дикие животные обратились против людей, и многие были поглощены ими. Тогда переселенцы пришли к царю и сказали ему: „Мы не можем ужиться с богами этой земли. Дикие звери обращаются против нас. Пошли нам священников, чтобы они могли научить нас, как нам поклоняться, чтобы мы могли поклоняться богам этой земли, чтобы дикие звери не поедали наших детей и нашей семьи“. Тогда царь ассирийский нашел священников из числа израильтян и привез их в эту местность. Эти священники научили переселенцев поклоняться истинному Богу, и они почитали Иегову, но по-прежнему продолжали поклоняться и своим языческим богам. Иными словами, поклонение по образцу народа израильского стало просто частью их общей традиции поклонения, но это не было истинным поклонением живому Богу, как и жители той земли не были истинными потомками Авраама или Израиля. Просто, помимо других богов, они поклонялись и Иегове, как были научены. Они приносили жертвы, совершали всесожжения, потому что священники научили их приносить эти жертвы. Самаряне просто исполняли все это как традиции. Когда же истинные израильтяне вернулись в Иерусалим и начали восстановление храма, самаряне пришли к ним и сказали: «Эй, мы тоже хотим помогать вам, потому что мы тоже поклоняемся вашему Богу». Но они поклонялись Богу неистинно. Он был для них лишь одним из многих богов, которым они продолжали поклоняться. И вот Зарававель и Иисус и прочие вожди народа израильского решили не принимать их помощи. Было бы замечательно, если и в наше время церковь сохранила то же самое отношение. В Божьей работе мы не нуждаемся в поддержке мира. Но, к сожалению, не все церкви придерживаются такой точки зрения. И многие пытаются призвать этот мир, а фактически сатану, чтобы он пришел и помог им в их строительной программе или чем-то еще. Но Богу не нужна помощь в осуществлении его планов, особенно от тех людей, которые не являются истинными служителями Божьими. И я считаю неправильным обращаться к миру за помощью для Божьей работы. Израильтяне отказались от помощи этих людей, которые во времена Христа назывались самарянами. После своего возвращения иудеи не хотели иметь с ними ничего общего. Эти отношения оставались напряженными вплоть до Христа. Иудеи по-прежнему не общались с самарянами. Помните, когда Иисус у колодца встретил женщину-самарянку и попросил у нее воды, она сказала ему: «Как же ты просишь у меня воды? Ты иудей, а я самарянка». Иудеи не общаются с самарянами. И действительно, когда иудеи из Галилеи шли на праздник в Иерусалим, они сначала спускались к Иордану, проходили по Иордану, а потом поднимались к Иерихону, вместо того, чтобы пойти значительно более коротким путем напрямую через Самарию. Они не любили самарян, между ними постоянно тлел огонь вражды. Иисус сказал своим ученикам: «Когда Дух Святой сойдет на вас, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Итак, когда начались гонения и церковь была рассеяна, Филипп пошел в Самарию и начал проповедовать Христа самарянам, и многие уверовали и крестились, когда видели чудеса, которые Бог творил руками Филиппа. Когда же церковь в Иерусалиме услышала, что самаряне также приняли Евангелие, они послали к ним Петра и Иоанна, ибо Дух Святой еще не сходил на них. И когда они пришли туда, они возложили на верующих руки, чтобы они могли принять Духа Святого. Итак, самаряне приняли Евангелие, и Самария пережила великое возрождение. В настоящее же время на свете живет незначительное число самарян. Они уже почти полностью вымерли, они по-прежнему живут в долине Наблус, расположенной у подножия горы Горизим. Они по-прежнему верят, что именно гора Горизим и есть то самое место, где должно поклоняться Богу. Помните, что сказала Иисусу Христу женщина-самарянка у колодца, когда она поняла, что он пророк: «Господи, я вижу, что ты пророк. Отцы наши говорили, что мы должны поклоняться Богу на этой горе Горизим, у подножия которой они находились в тот момент, ибо они встретились в Сихеме, который сейчас называется Наблус. Отцы наши говорят, что надо поклоняться здесь, на горе Горизим, а вы поклоняетесь в Иерусалиме. Где же должно поклоняться Богу?» И даже до сего дня они ежегодно празднуют Пасху, восходя на Горизим и принося там, на вершине горы, в жертву пасхального агнца. Как я уже сказал, Их осталось немного, они практически перестали существовать в результате кровных браков. Их законом запрещено вступать в брак с иноземцами, поэтому их число продолжает уменьшаться, а также в результате кровных браков среди них часты случаи психических заболеваний. Тем не менее, они до сих пор существуют. Итак, эти люди пришли к Зарававелю и Иисусу, сыну Иисидекову, говоря: «Мы будем помогать вам, потому что мы тоже поклоняемся вашему Богу. Мы поможем вам выстроить храм». Начальники народа Израилева посовещались между собою и отвечали: «Нет, мы не нуждаемся в вашей помощи». Когда же их помощь была отвергнута, тогда они обратились против вернувшихся израильтян и делали все возможное, чтобы помешать строительству. Они начали запугивать их, клеветать на них и препятствовать строительству настолько, насколько это было возможно до того самого момента, пока ко власти не пришел Дарий. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятия их во все дни Кира царя персидского и до царствования Дария царя персидского. А в царствовании Ахашвероша в начале царствования его написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. И в дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифридат, Табиел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке. Они написали ему письмо на сирийском языке, в котором говорилось: «И вот список с письма, которое послали к нему, царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекою, и прочее. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей — город мятежный и вредный для царей и областей, и что от падения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою». Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, писцу, и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных, мир и прочее. «Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною, и от меня дано повеление, и разыскивали и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра, к чему допускать размножение вредного в ущерб царям». Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред Рехумом и Шимшаем, писцом, и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильную вооруженную рукою остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского. Итак, во время Артаксеркса работа по восстановлению храма остановилась. Этот период длился около 10 лет. Они положили основания, они начали строительство, но тут вышел указ прекратить все работы. Они оставили строительство храма, оставив строительство храма, они, конечно же, занялись своими собственными домами, отстраивая собственные жилища, восстанавливая другие здания. В конце концов, они оказались настолько поглощены украшением своих собственных домов, что совершенно забыли и оставили в запустении Дом Божий. И вот если вы прочитаете первую главу книги пророка Агея, там он взывает к людям и говорит им о том, что они оставили Дом Божий. Время ли вам, израильтяне, жить в домах ваших украшенных, тогда как Дом Божий лежит в запустении? Посмотрите вокруг. Вы сеете много, а собираете мало. Кажется, что в ваших кошельках огромные дыры. В них не сохраняются деньги, ваши карманы постоянно пусты, у вас нет достатка. И причина этого в том, что вы тратили все на себя, а Дом Божий оставили в запустении. И вот Агей ободряет людей, призывая их: давайте вернемся назад и снова начнем строить храм. И вот здесь, в пятой главе, нам говорится о пророках Агее и Захарии. Но пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить Дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. При первой попытке всю работу выполняли священники. Теперь же к ним присоединились и пророки Агея и Захария, и они помогают им восстанавливать Дом Божий. В то время пришел к ним Фафнай, Заречной области начальник, и Шифар, Базнай, и товарищи их, и так сказали им: «Кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сей?» Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. И так к ним пришли эти люди, своего рода строительная инспекция, с тем, чтобы навести на них страх. «Кто дал вам разрешение строить этот дом? Давайте-ка нам все имена, кто разрешил это безобразие!» Они, если вы помните, все время пытались помешать им. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу. Вот содержание письма, которое послал Фафнай, Заречной области начальник, и Шифар Базнай с товарищами своими Афарсахеями, которые за рекою к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано: «Дарию царю всякий мир». Помните, это был тот самый Дарий, который любил Даниила. Даниил часто сидел с ним, подолгу разговаривая о Боге и силе Божьей. Даниил был человеком мудрым, постоянно пребывающим в общении с Богом. Писание говорит нам, что Даниил оказал на Дария огромное впечатление. Дарий любил Даниила. И вот Дарий получает это письмо: «Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область к Дому Бога Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа сия производится быстро и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом сей и стены сии доделывать? И сверх того, об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами: мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде сего, и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий. Да и сосуды Дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир, царь из храма Вавилонского, и отдали их по имени Шешбацару, которого он назначил области начальником. и сказал ему: «Возьми сии сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте». Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить сей дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю о сем пусть пришлют к нам. Глава 6. Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища, и найден в Екбатане во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так: «Для памяти. В первый год царя Кира царь Кир дал повеление о доме Божьем в Иерусалиме, пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него, вышина его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей, рядов из камней больших 3, и ряд из дерева 1, и издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в доме Божием. Итак, Фафнай, заречный области начальник, и Шифар Базнай с товарищами вашими, а Фарсахеями, которые за рекою, удалитесь оттуда». Не останавливайте работы при всем Доме Божьем. Пусть иудейский области начальник, иудейские старейшины строят сей Дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того Дома Божия, и именно из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. Итак, эти люди пытались помешать строительству, но вместо этого им было приказано отдать на строительство часть их же собственных налогов. И сколько нужно тельцов ли, или овнов и агнцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву, приятную Богу Небесному, и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. Помните в книге Есфирь? Аман пытался уничтожить народ Божий и в конце концов был повешен на виселице, которую выстроили во дворе его собственного дома. Повешение было самой страшной казнью в то время. Теперь, когда под угрозой оказался дом Божий, Дарий, несомненно, из-за того влияния, которое оказал на него в свое время Даниил, приказал своим людям, чтобы они не только не препятствовали строительству, но и помогали ему, чтобы они давали строителям деньги и животных для жертвоприношений, и чтобы, когда израильтяне будут молиться в храме, чтобы они молились также и за царя Дария, чтобы все это исполнялось в точности и без задержки. И Бог, которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие, ко вреду этого Дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо. Тогда Фафнай, заречный области начальник, Шифар Базнай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророка, и Захарии сына Ады, и построили и окончили по воле Бога Израилева, и по воле Кира, и Дария, и Артарксеркса царей персидских. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в 6-й год царствования царя Дария. «И совершили сыны Израилевы, священники, левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с радостью, и принесли при освящении сего дома Божия 100 волов, 200 овнов, 400 агнцев и 12 козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых, и поставили священников по отделениям их, и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея, и совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они как один были чисты, и закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. И праздновали праздник опресноков 7 дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева. 7 глава. После сих происшествий в царствовании Артаксеркса, царя персидского, сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя. Ибо в 1-й день 1-го месяца было начало выхода из Вавилона, и в 1-й день 5-го месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Ездра был книжником, и он расположил свое сердце к тому, чтобы искать Господа. Тогда Артаксеркс дал ему разрешение вернуться обратно с еще одной группой людей, 1754 мужчин, плюс дети и жены. Это второе возвращение, по размерам меньшее, чем первое, и возглавлял его сам Ездра. Когда мы открываем 7 главу, мы переносимся примерно на 80 лет вперед после того, как в Иерусалим пришли первые переселенцы, вернувшиеся из плена. Эти люди, вернувшиеся из вавилонского плена в первый раз, уже живут в этой земле на протяжении примерно 80 лет, и вот на сцене появляется Ездра, и царь, несомненно, благосклонен к нему. Ему дано разрешение вернуться обратно, чтобы он мог учить и наставлять людей в путях закона Божьего. И самая популярная фраза, которой Библия описывает Ездру, это «благодеющая рука Бога его была над ним». Теперь Артаксеркс дает Ездре священнику повеление, стих 12. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и 7 советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме, и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме, поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским. И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищехранителям, которые зарекую все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Серебра до 100 талантов, и пшеницы до 100 коров, и вина до 100 батов, и до 100 же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство царя и сыновей его. Итак, почему он так сказал: «Рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его»? Потому что Артаксеркс сказал: «Чтобы не было гнева Божьего на меня, идите и делайте все, что вам нужно». Также он издал повеление, чтобы не взимать налогов ни со священников, ни с левитов, ни с кого из служащих в доме Божьем, и не налагать на них ни подати, ни налога, ни пошлины. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною. Итак, Ездра несомненно обрел огромную милость в глазах Артаксеркса. И Артаксеркс издал это повеление, давая Ездре необходимые деньги и также приказывая, чтобы живущие на другом берегу реки также давали ему деньги, чтобы они собрали добровольные пожертвования. Интересно, что очень немногие решили вернуться обратно с Ездрой. Вернуться могли все, кто хотел, но захотели только 1754 мужчины. Почему же это так? Что же произошло? Просто иудеи стали жить в достатке. Они начали заниматься бизнесом, в то время как до пленения большинство из них были простыми скотоводами и земледельцами. Теперь же они стали заниматься предпринимательством, начали жить в роскоши, многие из них разбогатели, и теперь они не хотели возвращаться обратно к трудностям в своей родной земле. Израильская земля все еще требовала огромного труда, все еще только восстанавливалась, здания отстраивались заново. В Персии они были богаты, они жили в мире и покое, и им совсем не хотелось возвращаться обратно. И вот хотя это право и было дано всякому иудею, и каждый, кто желал вернуться обратно в Израиль, мог сделать это, только 1754 из них приняли это решение. Остальные же остались на обжитом месте, в удобстве, комфорте, роскоши, не желая подвергать себя трудностям, не желая своим трудом восстановить опустошенную землю. В 8 главе нам дается перечень тех, которые вернулись обратно с Ездрой. 1754 человека мужского пола, включая и священников, которые присоединились к ним позже. Итак, они пересчитали людей и обнаружили, что среди них нет ни одного священника-левита, который мог бы совершать служение, а им был необходим священник, имевший право служить перед Богом. Тогда несколько человек были посланы обратно на поиски священников, которые желали бы вернуться обратно в Израиль, и, найдя таких людей, они привели их к Ездре. «И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыновей Махлия, сына Левиина, сына Израилева. И вот вместе с ними они начали свое возвращение в землю израильскую. Но когда возвращающиеся собрались все вместе на берегу реки и были уже готовы переправиться на другой берег и отправиться в путь, они поняли, что царь дал им большое количество денег, серебра и золота, и Ездра сказал: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его». Иными словами, Бог, которому мы служим, Он Бог всей вселенной. Он есть Бог всемогущий, Он свидетельствовал царю о силе и величии Божьем, и о том, как Бог постоянно охраняет свой народ, о том, как Божья рука во благо постоянно над теми, кто ищет его. Царь дал ему все эти богатства, серебро и золото, и все остальное, и вот теперь все эти сокровища у них. Но перед ними лежит долгий путь через землю, заселенную варварскими племенами, которые грабят и уничтожают проходящие мимо них караваны. Теперь, когда он везет с собой все эти сокровища, Ездра очень обеспокоен. А что, если по дороге на них нападут разбойники? А ведь передвигаться им придется довольно медленно. На это путешествие, чтобы перейти из Персии в Иерусалим со всеми этими деньгами, им потребовалось 4 полных месяца. Он как бы загнал самого себя в угол, хвалясь о Боге. Ведь если теперь он вернется к царю и попросит его послать с ними отряд солдат, охраны и всадников, чтобы охранять их от врага, теперь, когда он так долго рассказывал царю о том, как Бог хранит свой народ, теперь просить об охране было бы просто непостоянством. Итак, они постились и молились, а потом начали свое путешествие. Ездра выбрал из числа своих спутников 12 мужей и разделил все ценности и деньги между ними. И отправились мы от реки Агавы в 12-й день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим. И рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим, и пробыли там 3 дня. В 4-й день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меримофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елиазару, сыну Финиесову, и с ними и Азаваду, сыну Иисусову, и Наадии, сыну Винуя, левитам. Итак, они принесли все золото священникам, взвесили его и увидели, что все было на месте, ничего не было потеряно. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным области начальникам, и они почтили народ и дом Божий. Глава 9. По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: «Народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, иевусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первую». Вот теперь они приходят к Ездре и рассказывают ему обо всем этом. Когда они входили в эту землю, Бог сказал им, что они не должны брать дочерей этой земли в жены своим сыновьям, и не должны отдавать своих дочерей за чужих сыновей. Они должны быть отделенным народом, святым народом Божьим. Они не должны были заключать никаких браков с другими племенами, живущими в той земле. Причина этого заключалась в том, что Бог хранил народ, семя Авраамова и Израилева, для пришествия своего сына. Также смешанные браки несли опасность того, что израильтяне
могли начать поклоняться богам хананеев, ферезеев и всех остальных. Итак, Бог запретил иудеям вступать в какие-либо смешанные браки. И я считаю, что на это очень важно обратить внимание. Бог не запретил межрасовые браки в целом.
Есть люди, которые говорят, что Писание вообще запрещает всякие межрасовые браки. Но это не так.
Это ограничение было дано только для иудеев, когда Бог запретил им жениться и выходить замуж за обитателей той земли. Но даже Ваос, прапрадедушка Давида, взял в жены Моавитянку.
И, кстати говоря, именно через это ответвление, линию, пришел Иисус Христос.
Бог запретил вступать в брак с жителями той земли, для того, чтобы израильтяне не обратились к языческим богам и не отступили от Бога живого.
Итак, Ездри докладывают об этом. С тех пор, как они вернулись обратно в землю, народ не хранил закона Божьего. Они женились на девушках-иноземках, и священники, и начальствующие народа были главными в этом преступниками. Для Ездры это было огромным ударом. Видите ли, он вернулся, чтобы учить их закону Божьему. Он был учителем и книжником, и вся цель его возвращения заключалась в том, чтобы наставлять людей в законе Божьем. И вот за свое идолопоклонство, за непослушание Богу, они 70 лет провели в Вавилонском плену. А теперь, вернувшись обратно в свою землю, прожив там всего около 80 лет, они снова вернулись к своей прежней жизни и идолопоклонству. Это было свыше его сил. Он был просто поражен на месте. Услышав это слово, я разодрал нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный. Я не могу этому поверить. И вот он рвет на себе волосы, бороду, раздирает свои одежды и садится на землю в великой скорби. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои, простер руки мои к Господу Богу моему и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня. Из-за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен, и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне. И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедовал Ты через рабов Твоих пророков, говоря: «Земля, в которую идете вы, чтобы овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки, и после всего постигшего нас, за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас
так что не будет уцелевших и не будет спасения. Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня, и вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим. Эта потрясающая молитва Ездры показывает, что он действительно обладает глубоким знанием закона Божьего, которому он пришел научить людей. Она показывает, что у него есть правильное представление о воле Божьей и Божьем намерении для его народа. И теперь он приносит свою молитву пред Богом, осознавая, что Божьи суды действительно милостивы. Бог не осудил их настолько, насколько они этого заслуживали. И вот они возвращаются обратно, и тут же снова начинают нарушать закон Божий. Боже, что же я могу сказать? Конечно же, нам повезло, что Ты полностью не уничтожил нас. Мы счастливы тем, что все еще живем и существуем. И вот Ездра взывает к Богу о своем народе. Тогда лидеры и начальствующие, и просто обыкновенные люди собираются вокруг него, раскаиваясь, говоря: «Да, Ездра, мы совершили ужасное преступление, что же теперь нам делать?» И Ездра отвечал: «Те, которые взяли за себя жен из этой земли, должны оставить их и тех детей, которые были рождены от их браков». На первый взгляд, это может показаться слишком суровой мерой. Но они должны были развестись со всеми своими женами, которые не были иудейками, и должны были оставить всех детей, которые были рождены от них. Они говорили: «Дай нам на это некоторое время, потому что многие из нас повинны в этом грехе». И вот, раскаявшись, они оставляют своих жен. Я говорил о том, что смешанные браки были запрещены только для иудеев. Но у нас, у христиан, есть повеление Божие — не преклоняться под одно ярмо с неверными. Таким образом, вы не должны вступать в брак с неверующими. Этим вы преступаете закон Божий. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? В книге Ездры мы читаем, что против этого были предприняты очень серьезные и жесткие меры. Они оставили всех своих жен и отвечали громким голосом: «Как ты сказал, так и сделаем». Они осознали, что это было божественное повеление. Мы должны сделать это. Это может казаться жестоким, это может казаться суровым, но если они хотели выжить, они должны были это сделать. Теперь речь идет о самом их существовании. И вот они исполнили это жестокое и суровое предписание, оставив своих жен и детей, снова отделив себя для Бога. И с тех пор, хотя Израиль виновен был во многих грехах, и люди были виновны во многих преступлениях закона, но они невиновны стали в идолопоклонстве. Итак, мы с вами подошли к концу книги Ездры. Пусть Господь благословит вас и хранит вас на этой неделе. Пусть рука Его пребывает на вашей жизни, чтобы укреплять и направлять вас. Пусть Бог исполнит вас Духом Своим, любовью и состраданием. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.